Глава 9. Бой на Ладожском озере. Шесть ушкуев редяты с ладьей Андреевского Доброслава настигали 7 шведских драккаров возле острова Киревять. Уже третий день шла эта погоня после той битвы у острова Валаам, где на дно ушло 3 шведских и 1 русское судно. И, похоже, совсем близко уже была итоговая развязка. Силы противоборствующих сторон были теперь примерно равными. И во всех командах шла последняя лихорадочная подготовка к битве. «Разбираем себе по противнику!» — прокричал команду редята, и русский строй начал растягиваться полукругом, чтобы не упустить никого в тот западный проход между островами, что шел в сторону Невы. Ушкуйники и судовая рать андреевцев облачались в гибкую, равномерно распределяющую вес кольчугу, пробовали, легко ли выходят мечи, кинжалы и топорики из чехлов и ножен. Подвязывали свою обувь и рваную одежду. Перетягивали окровавленные холсты и пробовали остроту копий и боевых секир. Ничего не должно было подвести бойца в тот отчаянный миг, когда раздастся команда «На абордаж!». Любая мелочь и недогляд могут принести заминку, и тогда стоит жизнь. «Давай, давай ближе, Трескович!» — медленно приговаривал Доброслав, напряжение сжимая копье. «Ты смотри, как мы на шагов 300 подойдем, резко влево от ворот дай, чтобы наши из арбалетов сумели всем бортом отстреляться. Потом будет перезарядка, снова залп, и пока они там в себя будут приходить, резко выворачивай вправо и бросайся на него. Видишь, как идет-то гад хитро, туда-сюда рыскает. Опытно видать, волчара. Битый, небось, уже. Судьба опять свела Гарольда Волосатого в этом бою с русскими. Победоносного рейда у них не вышло. Те 2 сожженных селища бедных русских смертов были тут явно не в счет. У большого северного Карельского острова их нагнал отряд из тех отчаянных бородачей, кого новгородцы называли именем свирепого северного медведя — Ушкуй. Шведов было больше, но русские понимали, что за их мечами и щитами стоят их родные городища и селища, и резались они с врагом отчаянно. Обещанной ярлом подмоги не было, и теперь потрепанные драккары уходили спешно к основному войску. Чтобы прорваться через растянутый русский строй, нужно было пройти мимо этой ладьи, где на мачте трепетал такой до боли знакомый флаг с косым крестом. «Узнаешь знакомых, Бьорн?» — кивнул он на надвигающегося врага, и в глазах огромного медведеобразного и волосатого громилы мелькнула тревога, злость и понимание. «Уводи в сторону нашу ласточку, Сигурд», — прорычал он рулевому. «Если эти смогут с нами сцепиться, ты будешь первым, кто их встретит в стенке. И почаще меняй курс, у них сильные арбалеты». Не хватало того, чтобы они нас на расстоянии всех выбили. «Внимание на палубе!» — крикнул Доброслав. «Через минуту от ворот влево. Бейте все левым залпом с перезарядкой. Потом Фроуд идет на сцепку». «Понятно, капитан!» — прокричал в ответ командир судовой рати, рыжий сержант Фрол. «Самострелы дозарядить! Всем на левый борт становись!» И команда выстроилась, дотягивая рычаг перезарядки реечников до самого максимума. Трюгви Карасик схватил огромный ростовой щит и прикрыл им Корчева. Потеряя его в самом начале боя, и тогда судно будет обречено. Ведь противник сможет совершить свой маневр и поставить тебя в невыгодное положение. Да и вообще дядьку Фроуда нужно было беречь изо всех сил. Ведь они вместе с лучником Ульфом были теми единственными в команде, кто видел родные датские дюны Вайлефьорда. Мальчишку знобило от предчувствия опасности, но он продолжал крепко сжимать щит, вглядываясь в надвигающего врага. «Рулевой, поворот резко влево!» — прокричал капитан, и треска навалился всем телом на рулевое весло, поворачивая судно. «Огонь!» И Фрол сам, совместив линию прицела с целиком, нажал на спусковой крючок. Два десятка граненых болтов ударили в борт, щиты и тела надвигающегося врага. «Перезарядка на 15 щелчков! Огонь по готовности!» — опять закричал командир русских бойцов, накручивая рычаг перезарядки. «Давайте, давайте, давайте!» — шептали губы Дробослава. Никак нельзя было им замедлиться и упустить этого шведа. «Бить всем по корме!» — прокричал Фрол, и с судна ударили перезаряженные самострелы, а расстояние было уже совсем близким. «Треска резко вправо!» «Да, капитан!» — пропыхтел в ответ Фрол, с натугой поворачивая ладью. «Уходит, гад! Не успеваю я!» До шведского судна оставалось всего ничего. Казалось, оно проскочит мимо, и тогда развернувшемуся вслед нему русскому его уже ни за что не нагнать. Но вдруг оно рыскнуло резко в один, а в другой бок и пошло вправо по кругу. На рулевом весле у него висело тело пробитого насквозь рулевого. «Заходи в борт!» — заорал Доброслав. «Команда всем! Мы идем на абордаж!» На корме шведа, откинув в сторону убитого рулевого, Гарольд уже поставил замену, но время и скорость были потеряны. И к его правому борту в притирку уже заходила русская ладья. «Бёрн, всех в стенку! Не дайте им заскочить сюда! Скиньте этих русских в воду!» — прорычал волосатый, укрываясь за мачтой. На выстроившуюся за бортовыми щитами шведскую стенку обрушился залп из арбалетных болтов, пробивая и сами щиты, и укрывающихся за ними людей. «На абордаж! Русь!» — заорал Фрол и первым перемахнул, толкнувшись от мостков на вражескую палубу. «Русь!» — орали русские, рванувшие вслед за командиром. На палубе шведа было тесно, и приходилось вертеться юлой, чтобы не получить удар секирой или суметь уклониться от копья. Стрела сорвала защитный наплечник, только лишь срезав кожу тела. Фрол отбил щитом меч врага напротив, крутанулся и в полуприсяде подрубил его ногу. «Ульф! Лучник на корме!» И рядом с вражеским кормщиком упал сраженный шведский стрелок. «Русь! Русь! Русь!» Команда Гарольда постепенно вырубалась. Ничто не могло ее спасти. На других судах сейчас происходило то же самое, а с восточной стороны озера неслись еще десятки судов, и на передовых ладьях реяли бело-голубые флаги с косым крестом. Подходила русская подмога. «Бьорн, в воду! Острова рядом!» — проорал Гарольд и, скинув с себя пояс с боевым железом и кольчугу, бросился за борт. Накатывающий с востока русской речной рати из андреевцев и ладожан принять участие в ожесточенной битве не удалось. До их подхода все здесь уже было закончено, и оставалось только наблюдать, как строят на захваченных судах у самой кормы пленных и выносят на свои ладью и ушкуют раненых. «Здравия желаем, командир!» — прокричал подходящий ладье со значком комбрига Доброслав. «Сами уже вроде как управились. Да и эти, как только вас увидали, так сразу же свои железяки побросали. А капитан их и вовсе со здоровым таким мужиком в воду сиганул. И вон к тому островку поплыл. Вода-то холодная в Ладоге и летом даже. Не утопли бы кабы, а, сердечные-то наши!» «Сейчас проверим», — усмехнулся Андрей и кивнул кормчему. «Святогорушка, подведи-ка ты ладью туды. Посмотрим, кто это у нас там водные процедуры принимает нынче». И, заметив недоуменный взгляд кормчего, поправился. «Проверить, говорю, надо. Не замерзли бы шведы в Ладоге. Чай не моржи ведь, а люди?» «Значит, не шведы вы вовсе?» Удивленно глядя на мокрых купальщиков, проговорил сотник. «Ну и как подданные славного короля Дании Вальдемара II оказались на таких далеких от их королевских берегах?» Состоящих в одном из подням на палубе натекли огромные лужи. Сами же они, промерзнув насквозь, отвечали, клацая от холода зубами. «Мы датчане, находимся на службе у шведского короля. Ничего худого русским никогда не делали. Нас наняли только лишь для перевозки людей и грузов. Русской крови на нас нет». «Ага, ага», — кивал сотник, сидя перед пловцами на скамье. «Мы белые и пушистые, никого не трогали и просто так тут случайно оказались. Отпустите нас и корабль наш назад нам отдайте». «Нет, нет, не нужно им это переводить. Это я просто так, для себя», — кивнул он тлумачу. И все-таки Андрея не отпускало сейчас чувство, что где-то он встречал этих морячков. Какие-то смутные образы бродили в его голове. Этот характерный свернутый на бок нос, черная всклокоченная борода с копной спутанных волос и взгляд, как у загнанного в угол волка. Сотник прищурился и поманил к себе Доброслава. «Прапорщик, а у тебя там в команде данные есть? А ну-ка, давай ты их сюда по-быстренькому». Стоявшие Фроу Треска, Трюгви, Карась и Ульф с удивлением взирали на своего бывшего хозяина-капитана и на его подручного Бьорна одно ухо. Вымокшие, жалкие и растерянные, они никак не напоминали им сейчас тех властителей судеб, какими когда-то были. «Значит, сам Гарольд Волосатый со своим подручным к нам пожаловали?» — качал удивленно головой Андрей. «Эка ж мы удачно так вам поспели, Доброслав! И что же тебе у себя во фьорде-то не сиделось спокойно, Гарольдушенька?» «Прошу для нас милостивой и быстрой смерти», — перевел толмач просьбу Данов. «В смысле?» — вскинулся удивленно Андрей. «Они оба понимают, что о помиловании им не стоит просить русского господина, и они лишь просят для себя быстрой смерти», — уточнил просьбу пленных толмач. Андрей встал и, подойдя в упор к волосатому, перехватил его затравленный взгляд. «Переводи. Русский командир, барон Любекский Андреас, не настолько глуп, чтобы убивать своего вестника удачи». И, глядя на удивленное лицо шведско-датского капитана, добавил. «Каждый раз, когда ты, Гарольд, появляешься, случается весьма доброе событие, как для меня, так и для моих подчиненных. К сожалению, не могу сказать это про тебя, дорогой. Ты уж извини, но у меня лично на тебя зла нет. И помимо того, что тебе с подручным сохранят жизнь, ты можешь к тому же получить назад свой корабль, немного серебра и оставшуюся в живых часть команды. Но только лишь при одном условии». И Андрей посмотрел пристально в глаза волосатому. «Ты должен будешь очень и очень постараться, Гарольд, для меня». После перевода датчанин замер на несколько секунд. И, мгновенно преобразившись, начал что-то быстро-быстро лопотать Андрею. «Он говорит, что он очень рад, что может быть полезен русскому господину. Говорит, что он будет очень стараться и сделает все, что только для этого нужно, чтобы только получить обратно свое судно и еще серебро». Не успевал переводить толмач лепет Гарольда. «Да, ему еще нужны какие-то гарантии».
«Гарантии?» — усмехнулся Андрей.
«Гарантия ему будет мое слово, если только он сделает все как нужно. Надеюсь, этого будет достаточно?» И он с прищуром посмотрел на датчанина. — «Да, он говорит, что это более чем нужно, и он готов верно служить своему русскому господину». «Курс на орешек», — отдал распоряжение сотник, и русские суда, вспенив воду веслами, устремились в сторону устья Невы.